продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Олег Обухов и Мария Меркулова. Олег, приветствую тебя.
Привет, Маша.
Ну что ж, поговорим о реальном контроле над виртуальной вселенной. Или вселенными, ну и вообще жизнями, да, виртуальными. Потому что в Роскомнадзоре заинтересовались такой вещью, как метавселенные, игровые метавселенные, и уже обнаружили риски для общества вот в существовании таких явлений виртуальных. Потому что, мол, свои там конституции, уголовные кодексы, гражданские права, и это все настораживает, да?
Да, чиновники не желают все пускать на самотек. Они считают, что пора уже все, что может появиться в метавселенных, регулировать.
Не все еще появилось, но все уже пора регулировать.
А вдруг появится, а мы уже готовы, понимаешь?
Ладно.
Вот так можно будет нивелировать возможные риски, вот, которые ты называл, пребывание в виртуальном мире. А значит, настало время прорабатывать условия взаимоотношений между пользователями, а также между пользователем и виртуальным объектом, например.
Угу. Имеется в виду виртуальные магазины, да, если об угрозах. Магазины наркотиков, продажи, например, там новые формы агитации и протестов, почему-то вот это очень тоже обеспокоило, вплоть до виртуальной политической реальности. А еще там могут каким-то образом расшатываться моральные устои реального общества, то есть внутри этих метавселенных.
Ну, кстати, мнение, пора или не пора вот это делать, в кругу экспертов расходится. Одни считают,
регулировать,
что...
Да,
регулировать,
имеется в виду?
Да, там, вводить новые законы. Одни считают, что риски, о которых Роскомнадзор говорит, надуманные, другие уверены, что давно пора было этим озаботиться.
Ну вот действительно ли назрел такой вопрос, что брать за основу, разрабатывая мета-законы для мета-вселенной? Мы с этим и будем разбираться. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко сейчас с нами на связи. Герман Сергеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Герман Сергеевич, давайте прям сразу. Вы за госрегулирование мета-вселенных или взаимодействие россиян с мета-вселенными или нет?
Ну, я за то, чтобы законодательство было единым и не имело одной разницы между реальной жизнью и виртуальной жизнью. Нет необходимости выделять какие-то отдельные преступления. То есть преступления есть, но имеется в виду, что вся регуляторика в целом, она подпадает, на мой взгляд. И вот когда я читаю доклады ведомственного учреждения Роскомнадзора, который призван регулировать, да?
Да.
Кажется, что лучше бы он писал о том, почему у него не получается регулировать Facebook, Telegram там, и иные какие-то истории, чем... Ну, знаете, как выглядит картина? Представьте себе палач, который рубит головы, да, вдруг начинает высказывать о тех преступлениях, которые должны приводить к попаданию к нему на стол. Все-таки он должен рассуждать на тему, гильотина хороша или плоха, например, да? Вот у Роскомнадзора есть определенная специфика его действий. И, мне кажется, Путин достаточно четко дал команду. У нас есть два ведомства, которые неплохо разбираются. То есть у нас есть Мишустин, который работал в ФНС, есть Центральный банк, да? Которые оценивают, ну, это если про криптовалюту, когда там высказывается. То есть да. Роскомнадзор, мне кажется, полез чуть-чуть не на свою территорию, если корректно можно так
там
сказать.
Там речь об NFT, естественно, потому что это все тесно связано все сейчас с игровыми мирами, да, с метавселенной.
Знаете, вот я как профессионал нашего рынка, да, у меня ощущение, что это документ такой, знаете, поисковые запросы, поисковая оптимизация, когда берутся все ключевые слова. И даже, вот, знаете, меня потрясло, я не знаю, обратили вы внимание или нет, описан, то есть это такой понятийный аппарат, это вселенная Роскомнадзор попытался написать, не имея, наверное, специалистов все-таки из индустрии, но тем не менее, там есть лиминальное пространство, вот я не знаю, вы понимаете, о чем я сейчас сказал, нет.
Не и особо, даже, честно признаемся, Герман даже, Сергеевич.
Даже, это тревожное пространство, извините, переходное, когда одновременно идет концерт, ну, или, например, вот совещание, вы видели, наверное, после временного совещания, когда происходит виртуальная история и реальная история.
Да.
Это сейчас сплошь и рядом, да?
Да.
Оказывается, это теперь это называется лиминальное пространство. А вторая часть описан термин телепортация. Это перенос. Телепортация прям называется. То есть, вот, понимаете, мы все прочли, а там очень много смешного. Я сейчас перед эфиром почитал, мне понравилось. Телепортация описан термин. Оказывается, когда я захожу в виртуальный музей, я телепортируюсь, да?
А, вот, вот. Так. Ну, хорошо, что не трансгрессируете, в конце концов, Герман Сергеевич.
Да, это важно. Вот это, мне кажется, что Роскомнадзор... Я не знаю, чем занимается. Вот мне кажется, что каждый действительно должен заниматься все-таки по-серьезному своим делом. Все-таки не с названием радиочастотный центр. Вот мне кажется, последнее, чем он должен заниматься, это писать понятийный аппарат. ну, под определение, что это такое, да, то есть можно сказать в Яндекс, который занимается историей, можно сказать в Рамблер, в Mail, у нас есть масса индустрий, которые более-менее в этом, вот ожидать описания все-таки серьезной темы, действительно серьезной темы, потому что в виртуальность уходит реклама, в виртуальность уходит, то есть они описывают, в общем-то, проблематику, да, но вот вы знаете, когда они описывают, когда серьезные заведения описывают и предъявляют обвинение игре Fortnite, вот у меня дети играют, да, в то, что они туда замоделировали автомобиль Nissan, да, то есть, по-моему, ну и чего такого, это уже 100 лет, этому, 100 лет в обед всем этим историям, это промоушен, там, промы, как ни назовите.
Ну да.
И, по-моему, это тема налоговой инспекции, взимать там налоги, не знаю. То есть, понимаете, здесь история, то ли Роскомнадзор пытается пиариться, да, то есть вот ему нужен какой-то положительный пиар свой собственный, потому что он не может сейчас, у нас же сейчас нависает закон о приземлении.
Да.
Я как чиновник опытный, я помню, что все ведомства, которые вот у них есть поручения, которые они могут выполнить, они начинают проявлять другую активность, да. Вот какую-то очень активность. Супер, смотрите, зато мы вот сделали понятийный аппарат для метавселенной. Мне кажется, что Роскомнадзор, конечно же, выпускать было бы исследование, почему, как нам регулировать, то есть как нам подойти к регуляторике, чтобы Google и Facebook нас слушали. Да? То есть это важная история, они в этом могут разбираться. Да? А вот здесь история попадания на территорию, мне кажется, прям тут можно прям читать ведомство, на чью территорию они зашли, и индустрия это отдельная тематика, это мы, и налоговая инспекция, и там много-много кого есть. Поэтому тут сложно что-то комментировать. Ну, только про секс, если вы знаете, там очень хорошо.
О, да, это вообще...
Сознанием темы, да.
Георгий Сергеевич, а в других странах делаются подобного рода попытки?
Вы знаете, как в том анекдоте, да, вот буквально вчера было выяснено, что мета, у нас есть мета, откуда тема пошла с переименования Фейсбука, вот откуда сейчас, наверное, с Фейсбука в мету переименовался, да, то есть Фейсбук застолбил тему, то есть как там первый телеканал, первый взял себе имя, или там Россия, в России что-то было, ну, или он застолбил. Вот буквально вчера они продали свое криптоподразделение, например, да, то есть сказали, что они не будут заниматься криптой. Мне кажется, что, нет, в мире... Понимаете, мы еще в мире не очень регулируем цифру, да, то есть нам еще как таковую, вообще обычную бытовую цифру, обычную трансграничную торговлю мы не понимаем, как регулировать. Мне кажется, что любое, а это верхнеуровневая история, это экосистема, то есть мы сейчас с удивлением уже смотрим на Сбербанк, с удивлением смотрим на Яндекс, с удивлением смотрим на иные термины при употреблении слова «экосистема», да. Вот. И мне кажется, что вот и серьезно стоит тема регуляторики простых. Вот у нас действительно сейчас...
Там, еще на базовом уровне обычной торговли через интернет, например, да, вы это имеете?
Торговля у нас, да, у нас, например, обычная крупная торговля, она сейчас ведет себя хуже, чем интернетовская, хуже, чем супермаркеты вели себя в свое время, когда они там угнетали мелкие магазинчики, да, то есть у нас там хватает массы историй с возвратом товаров. То есть, ну, знаете, такая бытовуха сейчас, которая в интернете, она прям колоссального объема. И мы ее сперва должны, то есть нельзя построить крышу здания, вот красивую, да, вот, я прям красиво говорить о метавселенных, но мне кажется, что нам надо разбираться с текучкой, вот с такой обычной бытовой текучкой, да, которая, ее действительно прям реально очень много, возврата товаров, мошенничество, классические бытовые, не вот в метавселенных мошенничество и криптовалюта, а у нас проблема этих сотрудников Сбербанка, которые звонят, да, у нас большая проблема внутрь локальных утечек перс-данных, которые не про ужасные аватары, да, там, я это прочитал, и честно
говоря... Да, тоже, что, мол, незащищенные от копирования, стирания, кражи, манипулирования.
Я вообще не понял, при чем здесь 3D-аватары, да, то есть вот у нас сейчас реально это проблема утери персональных данных людей в конкретных компаниях, не до каких-то экосистем, не до каких-то метавселенных, да, и то, что люди... мошенники пользуются этими историями для выдачи кредитов, например. Разумеется, это к интернету вообще не подходит, но когда МФО навешивает кредиты на людей из-за того, что у нас законодательство очень медленно реагирует, да, то есть человек не может, например, запретить, чтобы на него оформились кредиты, да, то есть у нас только пытаются сейчас это сделать, то есть у нас бытовых проблем бесконечное количество, вот реально можно прям просто брать, но они такие, знаете, мелкие, немасштабные, да, ну, это кажется, как я понимаю, в основном чиновникам. И вот мне кажется, для того, чтобы приступать, то есть в мире сейчас больше заботятся и решают вопросы очень бытовые. Можно ли камерами мониторить людей на улицах с распознаванием или нет? Да? То есть это большая проблема. Но мы пока на нее не обращаем внимания. То есть вот хватает проблем. То есть цифра, она на Земле очень много чего ворошит, а метавселенная – это вершина, по большому счету, которая... Вот на нее надо пока сейчас смотреть, мне кажется, как на... Это будущее, о котором можно только мечтать, да, а рассуждать о конкретных историях, мне кажется, надо...
Ну, пока метавселенная выглядит как Sims, ну, извините, вот эта вот компьютерная игрушка, просто Sims, ну, просто делаешь там не каких-то левых персонажей, а играешь сам за себя, вот и все, то есть...
Ну, вот я, например, я по мнению, видимо, как я наверное, доклад, я посмотрел, цифровая недвижимость, я просто перечитывал, переслал коллегам, то есть мы все рыдали, Да, у нас есть цифровая недвижимость. У меня в игре есть дом, понимаете? Да? То есть я не понял, я слышал преступление уже. То есть это как угроза же, риски, да? То есть я не понял, там прям подсчитано, что продано 2352 земельных участка. Я, простите, а чем занимается? Это есть аналитика игр. Там вообще написано, кто что покупает в играх, кто-то покупает себе там хвосты, кто-то рога. Если мы из этого начнем делать вот, о психиатрическом состоянии общества, да? Или я вот так... Я, честно, не понял логику. Вот. То есть для меня как-то странно.
Я не очень понимаю, знаете еще что, Герман Сергеевич, метавселенная, она на то и мета, что она, в принципе, не существует в какой-либо географической юрисдикции. Ну, как и ну, вот с интернетом пытаются, да, поделить на сегменты или по взаимодействию с пользователями. Но метавселенная же так не работает. Это не имеет подобного. Это уже сложнее еще поделить. То есть почему, какие законы какого государства должны действовать, даже если там начнется реальная экономическая жизнь, она начинается с теми же токенами, да, еще какими-то объектами виртуальными, той же недвижимостью, которую вы упомянули. Но почему именно российское законодательство, какое законодательство это может регулировать, вообще не очень понятно.
Ну, иногда, мне кажется, мы бежим за модой, и чиновники очень любят первыми выступить куда-то. То есть мне иногда кажется, что где-то...
Чтобы их потом, не, понимаете, не обвинили тоже, что они поздно спохватились.
Ну, вот примерно, да, то есть, видите, мы же писали, да, что мы писали. Вот мы даже сейчас обсуждаем, я перечитал доклад, там один раз употреблено слово «криптовалюта», например, да, то есть оно же как-то это сильно вывозит. То есть мне кажется, что это просто документ для такой, знаете, вот, ну, выложили наружу, да, то есть вот мы так работаем, да, то есть вот. Но на практике, конечно, честно, это больше вредит, чем приносит пользу, потому что подобные истории должны формироваться в индустрии, и кто к ней рядом стоит, да, то есть, но не контрольный орган. То есть, понимаете, вот здесь парадокс в том, что прогнозы развития системы дают система исполнительного производства. Да? Все-таки, давайте скажем, Роскомнадзор и все его инструменты, это в первую очередь исполнители, которым дали задачу, они исполнили. Все, о чем они могут думать, по идее, это наиболее лучшем исполнении того, чего им спустили.
Ну, так, теперь, видите, видимо, по-другому структура уже это сама по себе.
Ну, примерно, ГИБДД вряд ли компетентны в градостроительстве. Ну, кстати, сейчас сотрудники НИИ ГИБДД выступят, я не знаю, там, с регуляторикой движения, что надо снизить скорость или увеличить скорость. Это не их задача, да? Это задача там НАМИ, там, у нас есть масса разных других. То есть у них задача другая, например, повысить штрафы там, для того, чтобы меньше было там, на дорогах преступлений. То есть мы, вот у нас есть такая национальная черта, лезть на чужую территорию, не знаю зачем. Но вот я оценил этот доклад здесь по-другому, знаете, как очень слабый, честно говоря. Без вот каких-то там оценочных суждений в понимании, нужно это, не нужно, а сам по себе доклад не отражает, вот как вы справедливо сказали, метавселенная где-то там, наш реальный сектор это не отражает. Ощущение, что доклад написан для какого-то, знаете, футуролога, да, то есть вот, который рассуждает о чем-то, чего у нас и даже никогда не будет этого.
Герман Сергеевич, вот из области мечты, не знаю, фантастики, давай. Вот метавселенная, это она будет какой? Это будет виртуальная планета Земля, где для всех один закон будет действовать?
Еще неизвестно.
Или так же, как мир с многими метастранами, со своими метазаконами.
И что там с киберсексом, собственно?
Метасексом тогда уже.
Вы знаете, я думаю, что это пока просто термин, как вот тот же блокчейн, о котором все говорят, но никто не понимает на самом деле. Да, где-то там есть страна, где капитализация 3 триллиона долларов, где россияне держат 250 миллиардов долларов, рассказывают, и говорят, откуда они их взяли, да, то есть вот, ну вот где-то там фишки в казино нарисовали. Также метавселенная, это, знаете, отражение нашего беспокойства общества, да, о том, что будет. На самом деле, мы видим, что игры уже, если их сравнивать там 20-летней давности, вот я сейчас смотрю, с детьми играю, ну, фантастически, действительно, передается очень прям хорошо.
И да, вот, да, да.
Пилоты, например, учатся на реальных симуляторах, они реальные, ну, можно это назвать вселенной внутри? Ну, можно, почему нет, да? И да, мы самое главное еще должны помнить, что все фантастические истории, они сбываются. И рано или поздно, скорее всего, действительно появятся игровые капсулы, да, куда человек будет ложиться, там его будут заливать раствором, да, то есть он будет уходить в игру, где будут тактильные ощущения. А вот плохо это или хорошо, мне кажется, это будущее. Мы не знаем, то есть, вот этой части.
Спасибо вам огромное, Герман Сергеевич, за то, что согласились с нами побеседовать, поделились своей точкой зрения. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко был с нами на связи. Ну, вот такую точку зрения мы услышали, что немножко впереди паровоза, да, как бы бежим. И пока еще непонятно, она еще не сформировалась как таковая, они, метавселенные, тем более еще что любопытно, еще и во множественном числе. То есть в метавселенную одну, нет, сегодня я поживу в метавселенной два, а послезавтра мира в метавселенной 3. То есть еще толком не сформировано вот это поле. Но понятно желание обратить внимание на то, что там могут быть реальные денежные взаимоотношения, да, финансовые какие-то контракты и прочее.
Да, я вот обратил внимание на то, что нет географической прописки той или другой вселенной. Поэтому, собственно говоря, о чем мы сейчас тогда говорим, когда хотим придумывать какие-то законы, которые
будут регулировать. Вопрос расположения самих серверов, то есть тогда это нужна нам все равно какая-то географическая привязка, да, на каких серверах располагается условно это метавселенная, в каких компаниях или должна быть привязка к компании-создателю тогда по его юрисдикции, по его географическому положению, по его локализации. Но здесь мы тогда столкнемся с теми же вопросами, с какими мы сталкиваемся, например, с социальными сетями, которые не имеют каких-либо границ географических, тоже какого-то разделения, да, но при
которые
этом...
хотят приземления.
Да, ну, в России, в частности, да, но которым претензии высказывают во многих других странах тоже, да, и подают и в суд, и выигрывают дела на там, сотни миллионов долларов, и штрафы выписывают, и прочее, и прочее. Дмитрий Кузнецов, директор по методологии и стандартизации Positive Technologies, сейчас с нами на связи. Дмитрий, мы вас приветствуем.
Коллеги, добрый день. Вот, к сожалению, я Дмитрий, меня зовут Александр.
Ой, Александр, простите, директор по стратегическим коммуникациям и инфосекьюрити. Александр Дворянский.
Все верно.
Просим прощения.
Коллеги,
да. Александр, риски, опасности, которые сейчас незаметны в метавселенной, слово еще не выучил, а по ходу развития могут появляться. Что это может быть, по вашему мнению?
Слушайте, ну, на самом деле, я бы их назвал, наверное, экосистемой. Вот, это более правильно, потому что это объединено несколько сервисов в одном. То есть в одной учетной данной, в одной учетной системе, и это несколько различных сервисов. Это могут быть и платежные сервисы, и информационные, и какие-то развлекательные. Вот, основной, наверное, риск, если пользователь теряет доступ к, там, один пароль, вот, он теряет доступ ко всем своим учетным данным. Вот это, наверное, основной риск, который стоит учитывать при использовании подобных систем.
Угу. Это именно кража цифровой идентичности, скажем так, да?
Ну,
так.
Либо кража, либо утеря, либо компрометация.
А что с этим делать? Есть ли какое-то решение?
На самом деле, вот многие говорят там про хакеров, еще про что-то. Больше половины, наверное, подобных случаев происходит по вине самих пользователей. Потому что это слабый пароль. Ну, вообще, в целом, народ очень сильно, очень слабо использует, скажем так, цифровую гигиену. Это новый термин,
да.
Вот, существующий сейчас в сети, в народе.
Ну, вот, уже ему несколько лет, наверное, все-таки есть.
Ну, не все о нем знают до сих пор.
Не все знают, не все используют. Вот. Конечно, есть автоматизированные системы, которые не заставляют пользователя делать именно сложный пароль, устойчивый. Вот. Но при этом пользователь периодически использует его в других сетях, передает по незащищенному каналу. Таким образом, наверное, 80% утечек и компрометации своих персональных данных происходит по вине самого пользователя. Так как он недостаточно бережно к ним относится, раз, вот, и все-таки, допустим, делает один пароль для всех своих учеток. Причем в разных системах.
У нас так много учеток, Александр. Вот с этим вопросом я... Вот как справляться, когда у тебя 128 разных учеток, тебе нужно 128 разных паролей. Ты пользуешься, да? Например, одним ресурсом там, раз в год, два раза в год, но обязательно приходится, например, по каким-то рабочим вопросам. И каждый раз просто восстановить пароль, заменить пароль, потому что ты не помнишь, что там за пароль в принципе.
Вот. Здесь я на самом деле рекомендую просто придумать свой собственный алгоритм создания стойкого пароля, который известен только вам. Вот. Это может быть там пароль мечта, например, там накопить на поездку в Нью-Йорк, вот. Взять первые буквы каждого слова, там, save to trip to New York, вот. Каждую первую букву, вот примерный пароль. Уже алгоритм его создания неизвестен злоумышленникам.
Ну, да.
Понятно, что уже, конечно, мало кто использует пароли типа девичья фамилия матери или QWERTY. Вот, все-таки это уже как бы сами системы не дают подумать пароль, потому что он слишком простой. Вот. Но при этом лучше просто создать тот алгоритм, который понятен и известен только вам.
Ну вот это классная идея. Спасибо за нее, Александр. Да, это упростит жизнь, я думаю, многим нашим слушателям.
Да, Александр, тут в Госдуме предлагают включить крупные NFT-маркетплейсы в закон о приземлении, иначе страна будет терять деньги. Как вам такая инициатива?
Слушай, ну, логично. На самом деле инициатива относительно нормальная, потому что в любом случае государство должно контролировать подобные сервисы. Вот. И, соответственно, там текущее наше законодательство достаточно хорошо это делает, вот, и защищает как самих пользователей, так и, собственно, вообще в целом безопасность по вот, рынку подобных сервисов. То есть инициатива полезная, инициатива нужная.
Угу. Я не очень понимаю вот эту формулировку «тереть деньги страна будет». Когда человек едет за границу в отпуск, страна теряет деньги. Почему тогда это как-то не вызывает опасений?
Ну, это скорее не страна, наверное, будет терять деньги, а сервисы, которые вот подобные оказывают. Те же вот там большие маркетплейсы. Вот. То есть тут скорее речь, наверное, не сколько о деньгах, сколько о безопасности.
О безопасности финансовых активов тоже все равно.
Ну, и финансовых активов в том числе, и, соответственно, данных пользователей. То есть здесь я бы, на самом деле, посмотрел более масштабно, чем просто там на именно компании или только на пользователей. Я бы, наверное, посмотрел о безопасности самой экосистемы в целом. Чтобы одновременно законодательство позволяет защищать данные пользователей, защищать данные компании, вот, и там каналы передачи данных. И в целом все это стандартизировать и сделать более прозрачно. Это, в принципе, отличная идея.
То есть в любом случае должны появиться какие-то сервисы, которые могли бы бороться со всем этим мошенничеством.
Ну, они и так уже существуют. Вот. Просто там не все их используют в полном объеме, и не все их используют, скажем так, с должным уровнем сервиса. Естественно, эти сервисы стоят денег. Естественно, компании, которые подобные сервисы оказывают, они коммерческие. Соответственно, как бы, чтобы там, себя защищать, нужно действительно тратить на это деньги. Но практика показывает, что если сравнить стоимость сервиса в год и, например, там, потенциальную утечку, ну, разница будет на нолик.
А так вот на вскидку сколько может стоить услуга?
Вот сейчас на вскидку очень сложно сказать, какая услуга. Допустим, услуга проверить сайт на отказоустойчивость
стоит там 1 миллион. Допустим.
Вот это там несколько сот тысяч рублей, если эта компания там суперпрофессиональная.
Угу.
Вот. А выстроить, например, полноценную защиту периметра информационного, то есть сайт, все каналы доступа, почтовые серверы, так называемые песочницы, которые каждый файл, входящий вот в инфраструктуру компании, там за доли, прям за миллисекунду анализируют, сравнивают с известными там вирусами, есть или нет, и пропускают. Пользователь не замечает, вот, но при этом проходит каждый там мегабит интернета, который входит в компанию, он проверяется. Каждый файлик, каждое письмо, оно тоже анализируется, разбирается по частям, проверяется наличие известных вирусов, известных зловредных программ, и только потом пользователь уже получает это письмо. Все это происходит там за миллисекунды.
Александр, вот по поводу NFT и того, как сейчас используются вот эти токены, да, сейчас на волне популярности, на волне обсуждения это как объекты искусства, творчества, да, прежде всего, то есть это какие-то картины, это музыка, это, может быть, отрывки из фильмов, гифки какие угодно, JPEG-файлы просто, и выглядит это как передача, ну, скажем, уникальных цифровых прав на владение этим объектом. А какое будущее вот у этого? Насколько по поводу предметов искусства, предметов творчества, продуктов творчества, это надолго вообще? Куда дальше это перекинется? То есть именно популярность, куда будет токенов развиваться в дальнейшем?
Слушай, ну, в целом я бы, наверное, вот как свое субъективное мнение высказал, что тема будет развиваться, вот, а потенциально она может быть опасна тем, что права собственности на нее могут достаточно легко скомпрометированы быть. И очень сложно, когда ты создал какой-то уникальный контент, его правильно защитить от копирования. Если это, допустим, какая-то там интересная бизнес-модель, вот, то ее могут просто украсть злоумышленники или использовать так же сами. То есть здесь вот возникнет проблема авторских прав. Потому что если какой-то разработчик создаст какую-то уникальную вещь, которая будет всем интересна и полезна, вот, как говорят художники, его будут очень быстро копировать.
Ну, логично.
Вот, поэтому здесь, на самом деле, вот, становится вопрос защиты авторских прав, вот, и борьбы с фишингом. Когда у него вот у этой программы появляются там тысячи клонов в интернете, которые, по сути, ну, копируют известный бренд, мы с этим сейчас часто сталкиваемся, вот, и, соответственно, используют для наживы в личных целях.
Вот такие вопросы, значит, будут нас беспокоить. Угу.
Для потенциальных творческих личностей, которые будут создавать виртуальные виды искусства, что можете посоветовать?
Ну, продукт даже, это интеллектуальный продукт, да. Труд, может быть, все что угодно. Да.
Но здесь, по сути, наверное, основной совет будет защищать в первую очередь свои интеллектуальные виды искусства, вот, либо отдавать это, допустим, компании. То есть обычно там какой-то там, ну, условный художник, он, как правило, сам на себя работает. Если он, допустим, работает, ну, там, по заказу какой-то компании, то компания несет ответственность. Это будет правильно, потому что художник – творческая личность, как правило, ну, подобные вещи он может просто, ну, не подумать об этом.
И профильную компанию найти можно будет совершенно спокойно, зайдя в поисковик, в любой, набрать там определенный набор букв.
Ну, условно, да, да. Сейчас там с учетом цифровизации глобальной, я думаю, с этим проблем не возникнет.
Ну что ж, Александр, спасибо вам большое. Будем иметь в виду, какие проблемы уже возникли, да, и как с ними бороться. Александр Дворянский, директор по стратегическим коммуникациям и инфосекьюрити, был с нами на связи. В общем, погружаемся потихонечку, ну, а кто-то, может быть, уже весьма стремительно в метавселенной, потому что сейчас много любопытного там происходит.
Олег Обухов. И помним о цифровой гигиене.
Да, обязательно. Цифровая гигиена – это обязательно. Олег Обухов, Мария Меркулова работали в студии. Спасибо.